Значит, по анонсам и разбегаемся.
Да.
Давайте начнем с Татьяны. Татьяна.
Ну что, коллеги, я вас призову в зал федеральных архивов, который открыл выставку, посвященную реставрации того, что они хранят. То есть там есть фото, как это было, и реально, как это теперь стало. Во-первых, она интересная по совершенно потрясающей совершенно по героизму работы. Это и очень интересно. Там очень подробно рассказывается, как это делается. Я побольше просто скажу о фото, поскольку это как бы в тему.
И спрашивает народ про фотовыставки.
Да. Значит, фото Биеннале уже успела открыть экспозицию в манеже большом, вот в нижнем этаже, где МДФ живет.
А где вот рок-музыканты? Где это? Скажи, что это такое?
Музыканты, это не биеннальный проект, но очень интересный. Это фотограф Алексей Никишин, который сделал очень хорошие черно-белые, очень неказенные и не сценические, а вот жизненные портреты. И это представлено в галерее «Фотолофт» на Винзаводе. Но она коротенькая, ребят. Сегодня и завтра ее, по-моему, можно посетить. Последние дни, если они вдруг не продлят, хотя было бы неплохо. Он обещал, что у него еще будут скоро выставки. Вот это имя Алексей Никишин стоит запомнить. Значит, еще на Винзаводе открылся очень хороший тоже автор Валерий Нестеров. В галерее «Фотографер.ру». Но там план винзавода висит, можно разобраться, где какая галерея, к тому же десяток. «Лесостепь» это называется. Во-первых, прекрасно сделанные настоящие черно-белые фотографии, авторская печать, там с участием профессионалов, это серебряно-желатиновые отпечатки, это еще там всякие разные. Читайте экспликации. Это хорошо, очень хорошо. На винзаводе открылась еще уже одна из выставок фотобиеннального проекта большая. Там фотографы агентства «Магнум». Среди них есть очень интересные экспозиции. И в Большом Манеже, среди прочего, там замечательный Марио Джаканелли. Там есть прекрасный Богдан Конопка, французско проживающий поляк. И там очень интересная история появления цвета фотографии от раскрасок. Вот это просто прелесть. И сканограммы Светланы Пожарской в фотогалерее «Феникс» и Антон Карбайн на Петровке в Московском музее современного искусства и Вадим Гущин в галерее «Люмьер».
Ну, все уже затыкаешь, да.
Следите
за
всеми возможными анонсами.
Майя.
Я хочу пригласить завтра всех принять участие в марше.
Молодец, Майя. Я ждала от тебя такого поступка.
Гласных и согласных. Это начнется в полдень от мэрии и проследует маршем 5000 человек. Прямо
от какой мэрии, Май?
От мэрии здесь, на Новом Арбате.
Не согласна. Так вы уточните.
Гласных и согласных.
А что это?
Это не политическая акция.
Этническая, что ли?
Это в честь праздника.
Какого?
Мы же отмечаем сейчас Книжкины именины. Неделя детской книги. Она началась вчера.
А кто это устраивает, этот марш?
Этот марш Московская мэрия устраивает.
Марш согласных?
Это пройдут гласных и согласных.
Детской книжки.
Праздник детской книжки. Он пройдет здесь, на Новом Арбате. И заканчивается тут перед нашими...
Бывает. Ох, и гласных, и согласных.
Да.
Правильно я понимаю?
Да, и праздник книжки, он начнется традиционно, уже 8-й по счету, в Московском доме книги, охватит 40 столичных магазинов. Это будут всевозможные праздники в течение всей книжкиной недели.
Так, ну я как злобный водитель у Майи в релизе констатирую, что до 4 часов
автор этого
не сорваться на Новый Арбат с автомобилями.
Он, конечно, молодец. Да, вот так вот взять одним махом
не только позицию
уничтожить
отмечаем.
Вообще всю идею демократической оппозиции. Да. Хорошо, что не вальс несогласных. Еще такое можно пригласить. Лита.
Все движение будет перекрыто.
Да, это самое главное.
Я скажу только два названия. 27 свадеб. Романтическая комедия не такая простая. В итоге она получается, потому что главная героиня, она не такая уж и добрая, на самом деле злая. Будете все вы злые, если 27 букетов мимо пролетят. Она участвовала в 27 свадьбах невестиной подружкой. Представляете, 27 букетов мимо. В общем, девочка злюкой стала. И кино вот тоже про это. Но все хорошо, потому что романтическая комедия. И «День радио». Замечательный спектакль был,
который стал фильмом.
И там очень хорошие женские роли. Вот Дмитрий Дьяченко, режиссер, который вот мне очень понравился в «Конец света», как он работал с женщинами. И здесь Амалия Мордвинова в нескольких выходах сыграла целую биографию. Очень смешно и здорово. Ну и, конечно, «Квартет», безусловно. Молодцы ребята.
Ну что ж, мы на этом останавливаемся, поскольку встречаем нашего гостя. Буквально через 2 минуты мы начнем наш разговор книжный.
Книжный магазин «Москва». Москва и радиостанция «Эхо Москвы» представляют «Книжный гороскоп». Слушай, читай, живи. Козероги, сегодня, 22 марта в субботу, постарайтесь быть внимательнее. Возможно, кто-то захочет ввести вас в заблуждение. Не стоит доверять чужим словам. Все необходимые разъяснения вы найдете в толковом словаре русского языка Владимира Ивановича Даля. Водолеям звезды советуют позвать гостей. Устроить из обычного субботнего вечера роскошную светскую вечеринку. Вам поможет книга «Едим дома. Рецепты Юлии Высоцкой». Рыбам стоит начать планировать летний отпуск. На путешествие вас вдохновит чтение путеводителя «Европа для всех». Овны проведут отличный день, если утром сумеют выкроить время для того, чтобы прочитать пару глав из книги Ярослава Гашека «Советы для жизни». Тельцы, проведите этот день как можно дальше от дома. На поиски приключений вас подвигнет исторический путеводитель «Усадьбы Подмосковья. Их история. Владельцы. Жители. Архитектура». Близнецам не стоит посещать шумные многолюдные мероприятия. Вернитесь к семейным ценностям, прочитав книгу Игоря Ефимова «Неверная». Раков ожидают неожиданные повороты судьбы. Поразмыслите над новыми обстоятельствами, возникшими в вашей жизни, за чтением книги Танины Бенаквисты «Три красных квадрата на черном фоне». Это классический детектив с интригующим сюжетом, странноватой мотивацией происходящего и главным героем, волею случая ставшим инвалидом. Молодой талантливый бильярдист лишается кисти руки, а вместе с ней надежды на будущее. Заманчивый мир игроков на бильярде отныне для него закрыт. И все из-за какой-то непонятной картины некогда известного художника-объективиста, за которой охотятся странные личности. Львам звезды советуют провести этот день на природе. Посетить, например, зоопарк. Или почитать книги о животных. Например, книгу Евгения Когана «Енот и я». Девам следует как можно больше времени уделить общению с детьми. Лучшим подарком для маленьких безобразников будет книга Юрия Сотника «Как меня спасали». Весов ждет день благоприятный для прогулок на свежем воздухе и сельскохозяйственных работ. Если соберетесь на дачу, захватите с собой книгу «Луна над грядками. Календарь сезонных работ в саду на 2008 год». Скорпионам предстоит день большого шопинга. Выбрать магазины, удачно потратить деньги и порадовать себя покупками вы сможете с путеводителем «Магазины Москвы». Стрельцам звезды рекомендуют провести этот день в поисках своего «я». Увлекательному процессу самопознания поспособствует чтение книги Бернарда Вербера «Империя ангелов».
Вот мы поняли, что приближаемся мы к книжной части нашей программы «Все на выход». И здесь, в студии «Эхо Москвы», у нас с вами Жан-Кристоф Гранже, мастер детектива, французский писатель, который сегодня представит свою новую книжку «Присягнувшие тьме», вышедшая в издательстве «Иностранка». Представитель «Иностранки» здесь, в студии, это Сергей Пархоменко. Здравствуйте, Сергей Пархоменко. Андрей Наумов нам помогает с переводом. Добрый день, Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и нашим слушателям напомним, что работает СМС, поэтому можете книжечку получить в подарок. Плюс 7-985-970-45-45, номер СМС. Пожалуйста, можете писать ваши вопросы Жану Кристофу. И самые интересные вопросы числом 2-3 мы обязательно вознаградим книжкой с автографом автора. Итак, Жан-Кристоф Гранже. Это имя хорошо известно не только тем, кто любит книжку, но и тем, кто любит кино, насколько я понимаю.
Да, серьезно, очень, да? Много всякого экранизированного.
Но самые известные — «Багровые реки», «Империя волков». Самые известные фильмы, которые были у нас в прокате и которые хорошо известны нашим слушателям. Жан-Кристоф имел отношение к сценариям?
Я, как выходит фильм, я участвую в сценарии.
То есть вы пишете специальную версию для кино?
Мне всегда везло, продюсеры просили меня книгу адаптировать для кино.
Даже, может быть, вы и в кастинге участвуете?
В общем и целом, скажем так, вообще это работа очень сложная, и тяжело здесь иметь свой подход, конечно.
Ну, какого артиста вы отстояли? Вот ваш любимый артист в ваших экранизациях?
Eh bien, c'est Жан Рено.
Ну, Жан Рено, наверное.
J'ai eu cette chance que pour le premier film,
для первого фильма мне вот повезло в том плане, что Жан Рено сам согласился, захотел сыграть эту роль. И я как раз тоже предполагал его на эту роль. Это было такое удачное совпадение.
А вам самому не хочется в кадре появиться?
Нет.
Это другой вид деятельности, скажем так.
Говорят, что в фильмах и в книгах всегда разные финалы. И так и будет дальше.
Я дефан дифферент, потому что, encore une fois,
да, бывает так, но дело в том, что многие люди в кино, слишком многие люди имеют право здесь решать. Например, часто в моих книгах герой умирает в конце, а вот Жан Рено умирать не хочет в кинофильме. Поэтому каждый раз он остается живым, и так вот получается.
А вот роман «Присягнувшая тьме» тоже имеет шанс на экранизацию?
Да,
я как раз сейчас пишу сценарий с французским режиссером, совместный сценарий, и работа продвигается прекрасно. Проблема у нас такая, что главный персонаж, он человек молодой, а сейчас во Франции у нас нет таких молодых звезд мужских.
У нас такая же проблема. У нас хорошие актеры, кстати, есть. Приезжайте к нам, посмотрите. Да. Что за герой?
Может быть,
что, в общем, да, давайте приедем. Опишем, что за герой, что это за персонаж, про его характер расскажите.
Персонаж это христианский мент. Скажем так, он проводит расследование постепенно, по мере проведения расследования, он начинает понимать, что, может быть, убийца – это сам дьявол.
Ну и кто убийца?
Это я вам не скажу, читайте книгу.
Серёж, ну расскажи немножечко про автора, твое понимание творчества Жана Кристофа. Чем он тебе интересен?
Он мне интересен прежде всего разнообразием. Прежде всего тем, что каждая его книжка построена не просто на каком-то новом сюжете или на новом герое, но на целой какой-то новой культуре. Вот «Империя волков» — это, скажем, история там турецкая, и то, что связано с вот этой частью мира и как-то завязано на это. «Полет аистов» — это Дальний Восток, и так далее, и так далее. Насколько я понимаю, Жан Кристоф довольно много путешествовал в своей жизни, будучи журналистом, до того, как он стал писать. И мне вот чрезвычайно интересные авторы, которые ухитряются вплести в свои книжки не просто жизненные впечатления. У каждого из нас есть какие-то впечатления, даже если самая длинная дорога, которую мы проделали, между домом и магазином, как-то за хлебом и молоком. Но города, страны, люди, культуры, кухни, что, как вы знаете, для меня чрезвычайно важно, и так далее. По-моему, хороший современный детектив, вообще хорошая современная книжка должна быть на этом построена.
Ну вот не случайно про журналистскую деятельность Сережа Пархоменко вспомнил Жана Кристофа, потому что, насколько я понимаю, нет такого журналиста, который не мечтал бы написать роман.
По-другому. Я всегда изначально хотел писать романы, а сначала пришлось зарабатывать журналистикой.
Ну, сейчас не занимаетесь журналистикой? Не ведете колонку авторскую?
Нет, я постепенно оставил журналистское дело, потому что я решил писать книги, и мне очень повезло с тем, что вот сразу книги эти стали успешными во Франции, поэтому я с писательские доходы мне хватает.
А публицистика как жанр вас не интересует?
Да, интересует, но дело в том, что, видите, в жизни бывают разные периоды. У меня был такой длительный журналистский период, а сейчас я вот полностью погружен в писательский период.
Напишите нам, пожалуйста, свою историю любви Карлы Бруни и Николя Саркози.
Вы хотите, чтобы я из этого книгу еще сделал?
Триллер.
Триллер.
Но, на мой взгляд, слишком она быстро разворачивается, эта история. Уж более такой будет быстрый триллер.
Наши слушатели уже присылают вопросы. Напомню, что Жан-Кристоф Гранже у нас в гостях. Вот сразу смотрю на вопрос. Таня спрашивает. Уважаемый Жан-Кристоф, вы чему-нибудь удивляетесь в этой жизни?
dans cette vie.
Dans cette vie, quelque chose. Vie, dans la vie, quelque chose. Il y a quelque chose qui vous étonne.
Dans la vie ?
Dans la vie.
Écoutez, ce qui m'étonne,
c'est ma propre vie, моя собственная жизнь, потому что мне действительно сильно повезло в ней.
Et j'ai eu quand même, ce qui est assez rare, je pense,
в общем, это довольно редко бывает. Мне получилось так, что я сумел реализовать свою детскую мечту. Я хотел всегда работать в творческой сфере, творить.
Et aujourd'hui, par exemple, je suis à Moscou,
сейчас я вот нахожусь в Москве, подписываю книги, люди меня читают, увлекаются. И на мой взгляд, иногда, мне кажется, это прямо чудо какое-то.
Что для вас зло, спрашивает Михаил? Почему оно сильнее добра в ваших книгах?
Зло – это тема, которая глубоко меня интересует с самого детства. Потому что я понял, что человек – это единственное животное на свете, которое так жестоко самому к себе, к своему собственному виду.
И,
по-моему, это самая главная загадка человеческого рода. Почему человек так с таким удовольствием себя самого разрушает, убивает? Часто считают люди, что в моих книгах вот есть некое сочувствие злу. Я с удовольствием пишу о зле. Но на самом деле. Дело в том, что я не понимаю, что вот это такое зло, почему оно такое, и поэтому я о нем пишу.
А вы встречались с ним в жизни?
Нет. Когда я был совсем маленьким, дело в том, что я рос без отца, меня воспитывала мать и бабушка,
и
тогда у меня были такие детские страхи, наверное, не хватало чувства безопасности из-за отсутствия отца. Были такие страхи детские.
Продолжение темы зла. Не кажется ли вам, что ваши сюжеты очень жестокие, спрашивает Лена из Санкт-Петербурга.
В триллерах есть такое правило. Если вы хотите напугать читателей, если вы хотите держать их в напряжении все время, хотите, чтобы убийство было действительно ужасен, нужно идти до самого конца. Это как бы такое даже техническое правило. Надо, чтобы он человек злой, только чтобы он был злой по-настоящему, чтобы читатель читал.
А чьи произведения повлияли на то, что вы стали писателем?
Я открыл для себя детективные романы достаточно поздно в жизни, когда я был уже журналистом, и когда я много летал на самолетах, начал читать в них детективные романы, и вот совершенно неожиданно для себя открыл такие известнейшие здесь романы и американские, и французские. Сейчас вот есть прекрасный американский автор, он зовут его Джеймс Элрой. Есть еще один американский писатель, Мартин Крусмис. Я очень его люблю. Кстати, я вот очень удивлен, потому что в России, похоже, никто его не знает.
Вот издатель
действие
слушает.
Их романов происходит. Его романов происходит в Москве, в России. И вообще в России очень здорово там описано. Он уже 30 лет пишет о России.
А он здесь бывал?
Да, даже еще в старые времена. Первая книга, которую он написал, это «Парк Горького», 80-е годы. Даже не знаю, как он получил в те времена такие сведения. Не знаю, как для русского читателя такие книги, но для иностранцев это просто потрясающе.
А вы впервые в России?
Нет, я уже приезжал для того, чтобы писать репортажи, журналистки. И, кроме того, я здесь проводил такое расследование для, возможно, будущей своей книги. И я заинтересовался бальзамировщиками тела Ленина в свое время. Вся вот эта техника бальзамирования.
Хороший сюжет.
В общем, в России это очень хорошо разработано.
Хороший сюжет, то есть нам ждать книжку.
Да, обязательно это появится в одной из моих книг.
Россия благотворно влияет на французских писателей. После того, как они посетят Россию, они обязательно напишут новую книжку про Россию. Такое случалось с господином Бекбедером. Да, что там у нас наш друг Уильбек уже пишет, Сережа?
Я думаю, что никуда он не денется. Он что-то так часто стал здесь появляться, что рано или поздно напишет. пишет и про Россию, конечно. Мы, правда, обсуждали вот с Жан-Кристофом. Вчера он упомянул о книжке, которая ему понравилась. Во Франции вышла книжка, посвященная истории с подлодкой «Курск». И он спрашивал, вышла ли она здесь и собирается ли кто-нибудь ее издавать. А я говорил, что довольно трудно читать вот такие расследования, сделанные снаружи. В них довольно много клюквы бывает. И, ну, как бы непонимание каких-то...
Художественное произведение, да?
Ну, я бы сказал, такое художественно-документальное. Роман, построенный на, вроде как утверждает автор, достаточно глубоком исследовании всей этой истории с подводной лодкой «Курск» и так далее. И как-то вот мы поговорили, но Жан-Кристоф, в конце концов, тоже сказал, да, я себе представляю какого-нибудь испанца, который бы нам предложил расследование насчет французской войны в Алжире. Вот как бы мы это читали? Наверное, говорит, с недоверием. Так что, говорит, я вас понимаю. Так что, ну, когда Бекбедар пишет про любовь, это читается легко. Когда что-то серьезное, ну, это действительно должно быть сделано на очень таком глубоком уровне, чтобы это здесь, да и где угодно, так сказать, в стране происхождения информации, чтобы это прошло.
Жан-Кристоф, опять вопросы от наших слушателей. Естественный вопрос, традиционный. Кого из русских авторов вы знаете, кто вам интересен?
Я знаю, конечно, прежде всего классиков, великих классиков. Я изучал литературу в свое время, классическую литературу, и, естественно, изучал Достоевского, Чехова, Пушкина.
Вот,
их, этих писателей очень глубоко изучают во французских университетах.
И
я очень люблю сам Пушкина.
А какая часть личного опыта содержится в ваших произведениях, спрашивает Алекс.
Ну, прежде всего, все мои книги часто основываются на тех репортажах, которые я делал в свое время как журналист, поэтому что-то, конечно, было прожито. Но, с другой стороны, я всегда стараюсь создавать таких персонажей, которые от меня отличаются. Это довольно жестокие полицейские, такие менты, а я по жизни вовсе не полицейский, достаточно часто улыбаюсь.
А в каком жанре журналистики вы работали?
Я был свободным журналистом, фрилансером. Мы были, так сказать, команда такая, вдвоем я и фотограф. Мы делали репортажи, продавали крупнейшим французским, европейским, американским журналам, Paris Match, Life.
То есть про политику больше, политические репортажи?
Нет, это были репортажи о таких приключениях. Я ездил в очень далекие страны, изучал малоизвестные народы. Например, я вот был в Монголии, встречался там с... Это был 90-й год, кстати. Это была такая неизведанная страна, там, так сказать, по-русски-то мало кто говорил.
А скажите, пожалуйста, во Франции книга какое сегодня место занимает в обществе? Насколько это читающая сегодня страна?
Ну, скажем так, что во Франции множество аудиторий, множество категорий читателей. Есть немало людей, которые любят вот такие триллеры, детективные романы, которые любят все время находиться в напряжении, читая книги. Потом есть категория людей более интеллектуальных, которые любят таких авторов, как Уэльбек, там описываются различные социальные болезни и тому подобные вещи. Кроме того, конечно, очень много читателей любят романтическую литературу, книги про любовь. Эта женщина больше всего обожает, конечно.
Какие из видов искусства вам близки, вот как обычному человеку? Если вы не писатель, то какие впечатления вы впитываете еще?
Я очень люблю музыку, обожаю музыку. Я вот пишу, когда я пишу, все время слушаю музыку.
Какую?
Я был, вообще пытался заниматься музыкой, не был музыкантом, но пытался заниматься музыкой, но у меня не очень с этим получилось. А целый день я вот сейчас пишу и слушаю музыку, классическую музыку и рок-музыку.
Ну, а что вас вдохновляет? Какая-то конкретная вещь или какой-то конкретный композитор?
Нет, тут очень интересно то, что я слушаю музыку, которая ничего общего не имеет с тем, что я пишу. Я могу слушать романтическую оперу и описывать какую-то жуткую кровавую сцену. Бывает и так.
Боже мой, это тоже красивая сцена для монтажа в кино. Прекрасно, целый сюжет.
Я должен сказать, что визит Жан-Кристофа в Москву был в какой-то мере для меня таким разрушением образа. Мы довольно много времени проводили вместе. Мы все время разговариваем про детей, про какие-то нежные, трогательные темы. Очень не похоже на книжки, довольно жесткие, довольно, я бы сказал, кровавые, с таким экшеном, который он пишет. Вот я впервые сталкиваюсь с такой непохожестью человека на то, что он делает.
Да он и внешне вполне себе благообразный молодой человек. Ни копыт, ни хвоста нету, все нормально.
Во Франции все журналисты тоже удивляются, когда меня видят лично, потому что они ожидают совершенно другого человека, а я такой довольно приятный, улыбчивый человек.
Очень обаятельный. Спасибо вам большое. Жан-Кристоф Гранже наш сегодняшний гость. Мы сейчас попросим после передачи подписать книги для наших слушателей. Благодарим за визит и надеемся еще встретиться здесь, в нашей студии. Спасибо. Итак, книга «Пристегнувшая тьме» вышла в издательстве «Иностранка» в серии «Лекарства от скуки». Эту серию уже хорошо знакома нашим слушателям. Вы ее сразу же опознаете по оформлению. Бордовая книжка с зелеными буквами. Спасибо.